Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в Светлую Седмицу на Светлом радио программа «Светлый вечер». И сегодня у нас в гостях отец Игорь Пчелинцев, ключарь храма Святой Праведной Тавифи, что на Святой Земле в городе Яффе. И мы периодически слушаем вот эти замечательные песнопения в исполнении детей. Диск записан при храме, насколько я понимаю. Отец Игорь, расскажите, пожалуйста, подробнее, что у вас там за детский хор такой ангельский?
Ну, ангельский, не ангельский. У нас есть воскресная школа. Вот. И за последние годы она очень увеличилась. Сейчас несколько групп. Самые младшие, младшие, средние, старшие дети.
То есть вот. Все дети?
Практически, да. Это четыре группы, с которыми проходят занятия по уроку благочестия. То есть они изучают закон Божий, Священное Писание. Мы ездим с ними на экскурсии паломнические, такие небольшие, на один полдня, как раз на те места, вот, связанные с евангельской историей. Это очень, ну, как показательно, наглядно, они все это ощущают. А кроме того, они изучают русский язык. Вот так мы говорили с вами, что у них русский язык исчезает из их бытия, но желание его изучать есть, и поэтому мы специально занимаемся с ним русским языком. Моя супруга как раз ведет занятия с детьми в этих разных группах по русскому языку, и у нее есть старшие школьницы, израильтянки, которые не могут постоянно посещать занятия нашей воскресной школы из-за загруженности в своей школе, и она с ними занимается по скайпу русским языком, вот в пределах Израиля. Ну, они так, каждую неделю у них по два урока, по-моему, вот так. Есть у них большое желание этим
заниматься. То есть они просто по интернету связываются,
да,
и
да,
занимаются.
Вот. И там какие-то кружок рисования, есть еще что-то. И есть церковное пение. Они иногда, ну, не так часто поют детским хором на службе. Это бывает в основном на праздниках. Тем более на Рождество, на Пасху. Это уж святое дело. И на Рождество, и на Пасху у нас еще помимо богослужения, где дети участвуют днем, служба ночью, на Рождество и на Пасху, а днем есть концерт воскресной школы. На него приходят все желающие, заранее объявляем, вот они поют, декламируют, рассказывают что-то. И в основном это, конечно, на песнопения церковные из богослужения, рождественского или пасхального вот в данном случае. Вот. И поскольку у нас православные разных национальностей в храме, это русские, украинцы, молдаване, румыны и очень много грузин.
Откуда?
И это из Грузии же очень много выехало евреев и их родственников. И, угу. А родственники, если они не были иудеями, значит, это православные грузины.
Угу.
Эти в основном женщины, они приходят в храм, это замечательный совершенно народ, они помогают нам по храму. Ну, вот, и их дети, которые, конечно, сейчас больше уже ивритоязычные, они многие по-русски вообще не говорят. И есть даже взрослые грузинки, которые из каких-то горных селений выезжали, они по-русски и тогда не говорили. И приходится принимать исповедь, представляете, и на русском, и на грузинском, и на молдавском языке, потому что с Молдавии тоже приезжает народ, которые по-русски практически они не разговаривают. Вот. Но единственное отличие положительное молдавского языка от грузинского в том, что церковная лексика молдавская, она вся славянская.
А у грузин своя.
А у грузин грузинская, да. Её непонятно совершенно. Вот. Ну и к детям-то, что они поют в основном славянские песнопения церковные, но из-за уважения к тем национальностям, которые у нас есть, они поют там украинские колядки на Рождество. Или есть у нас женщины, которые сами сочиняют вот какие-то канты или стихи духовные на украинском языке, это из представителей украинского народа. Они поют эти. И, ну и, конечно же, стараются то, что есть. Очень немного песнопений и молитв на иврите вот у нас существует вообще, в принципе. Но что-то мы находим, пытаются петь они это. И это красиво получается. Поют очень, может быть, не совсем стройно по-детски, но вот когда так закроешь глаза и подумаешь, ведь это звучит язык Спасителя. Вот. на котором, может быть, и спасители, апостолы молились, точно так же праздновали Пасху в первом веке, когда жила святая Тавифа, апостол Петр тут приходил в эти края.
Давайте вернемся тогда к записям, которые вы с собой привезли, к записям этого детского хора, и послушаем очередной номер.
Давайте. То есть это просто в храме после службы?
Да, это бывает в храме после службы. Ну и погода к этому времени уже обычно хорошая.
А когда она в Израиле плохая, извините? Вопрос москвича.
Смотря что считать плохой.
Вот.
Декабрь и январь случаются очень сильные бури. Такие, что ветер просто с водой и с градом иногда сбивает с ног, валятся деревья, молнии. Вот у нас ударило в этом году 2 раза в храм молния, сгорело все, что было включено в розетки, все сгорело. И молнии ударяют с частотой, там, может быть, несколько штук в минуту.
Ничего себе.
Вот примерно такое.
А громотвод есть у вас?
Громотвод есть, это не спасает. Потому что они бьют как это, да. Вот. Это вот сезон бурь. Потом приходит лето, и начинается жара. Дождей с апреля по ноябрь не бывает вообще. То есть, ну, может быть, случайно вдруг какой-то один такой на 5 минут вылился. Угу. Потом наступает весной время хамсинов. Это пыльные бури. Весной этот песок прилетает из Ливии через Средиземное море, потом летом меняется направление ветра, и идут пески из Саудовской Аравии, с песчаных пустынь. Это значит, что на несколько дней ничего почти не видно. Это не песок, в нашем понимании, это мельчайшая песчаная пыль. Все небо желтое, солнца почти не видно, все это тонким слоем откладывается на поверхности всего. Я думаю, и внутри легких то же самое. У людей, которые страдают давлением, давление, там, вообще, головная боль, это очень такой тяжелый момент. Хамсин называется, потому что это арабское слово хамиса, 50, да, 50 дней в течение весны подвержены вот этим песчаным бурям. Нету бури в таком смысле, это нет ветра. Такого, что песок сечет глаза, там все нет. Но эта взвесь висит в воздухе. То есть, такие периоды, это вот, ну, юг, близость пустыни, никуда от этого не деться. Но вот благодатное есть совершенно время: февраль, март, начало апреля, может, когда все зеленое, все цветет. Выезжаешь в пустыню, вся пустыня покрыта цветами. То есть не то, что отдельные цветочки, а все полностью в цветах: в красные маки, анемоны, фиолетовые, какие-то черные ирисы, там все такое. Просто душа радуется Божьему миру. Вот это весна. Или осень, ноябрь, начало декабря, когда поспевают цитрусовые. Вот у нас же цитрусовый сад огромный, 900 деревьев. И мы сами кушаем, паломников кормим, там,
да,
вот всем раздаем.
Спросить в свете вот рассказов этих, а вы паломников принимаете?
Ну как мы принимаем? Все наши участки – это паломнические места, связанные с какими-то евангельскими событиями. И, конечно же, паломники посещают их в связи с тем, что вот, да, тут была праведная Тавифа, тут ее гробница, приехали, поклонились, помолились, посмотрели на храм, поехали дальше. И так вот по каждому участку.
А можно ли там как-то приехать к вам в храм, там остановиться из храма, ездить уже по другим
местам? Ну, у нас нет такой возможности, у нас нет гостиницы, да, вот в Вифлееме на участке русской миссии, в Магдале есть паломнические гостиницы, где останавливаются. И потом, конечно, паломники стараются остановиться, даже если это не церковная гостиница, а обычная городская, конечно, в Иерусалиме. Там,
в старом городе.
Там легче логистика передвижений по святым местам. Тель-Авив город светский, и даже есть такая поговорка израильская: Иерусалим молится, Хайфа работает, а Тель-Авив развлекается. Это город развлечений. Вот в нем есть древняя часть Яфа, а так это город такой совершенно западный, и как они его называют, Тель-Авив – это город без остановки, Блиавсака на иврите. То есть он не останавливается ни в шаббат, там все веселье, это всякие гей-парады и тому подобное. Это гей-столица Средиземноморья. Не в православном радио, будь это помянуто, да, но это живет рядом с нами, и мы с этим, ну, не то чтобы считаться должны иметь это в виду. Вот, это одна из некоторых трудностей, да, то, что город тоже возглавляется человеком соответствующей ориентации, это накладывает тоже свою печать на какие-то решения, в том числе и вот в духовном плане, да.
Тем не менее, хорошая погода на Светлой Седмице.
Да, погода еще замечательная.
Дети поют. Что еще у вас намечается?
У нас скоро будет наш престольный главный праздник, Святой Тавифы. Он отмечается два раза в году. Один раз осенью, в день, который никто из нас не сможет забыть, это 7 ноября. Вот. Но главное празднование Тавифы бывает в четвертое воскресенье после Пасхи, в неделю расслабленным.
Это так странно, я, по-моему, первый раз в жизни слышу, что был приходящий, то есть зависящий от Пасхи, престольный праздник, который именно память святого.
Ну, вот так сложилась традиция, наверное, это древняя очень. И на этот праздник собираются очень много людей, так же, как на Пасху, но еще здесь приходят православные арабы у нас всегда обычно, потому что раньше даже рассказывали, не приходили, вокруг храма устраивали свои шествия, там потом шашлыки, там всякие песнопения, сейчас этого уже нет почему-то, я не знаю.
Внутренней радости нет.
Да, но приходят на службу, и на праздник Тавифа читаются у нас и апостол, и Евангелие на арабском языке, те арабы поют свои песнопения, приезжает греческий митрополит обязательно, чтобы возглавить службу, придать ей особое значение, все духовенство русской миссии. Вот мы к этому готовимся после Пасхи, начинаем сразу готовиться.
Я вот хотел поинтересоваться, насколько отличается пасхальная снедь?
Отличается от чего?
Ну, у нас же, да, это куличи, это крашеные яйца, это творожная пасха.
Ну, у наших православных, то есть русских, украинцев, все обычно, как и было на родине, так все это есть. Да? Мы знаете, что у украинцев пасхой называется именно то, что у нас называется кулич.
Да,
они вот я, кстати, выпекают эти... Ну, из муки, да.
Хлеба.
У нас Пасха – это творожное вот это кушание. И здесь, когда вот освящаются куличи и Пасхи, мы можем посмотреть то, что приносят на эти освящения, причем само освящение. Я на первых порах своей службы на Святой Земле думал, что это главное мое испытание в течение года, потому что в Великую Субботу мы начинаем где-то в днем освящать и заканчиваем через сутки после пасхальной службы, значит, в середине дня уже пасхального. Это сутки с перерывом на пасхальную службу. Народ идет сплошной рекой. Мы во дворе храма ставим большие столы, много столов, чтобы там сразу за один приход человек 300-400 могло встать со своими корзинками. Вот они приносят там еще для Великой Субботы большое искушение. Это же украинский народ. Он же не может просто с куличом и яйцом прийти.
Сало тоже есть.
Сало, домашние колбасы, там еще что-то. И вот все стоят уже, практически начинают разговляться, я думаю, там за воротами храма. Но батюшка ходит и страдает.
Мне кажется, да? А вот мне кажется, в Великую Субботу уже все равно мясо, не мясо, молоко, не молоко уже есть, вообще уже не хочется.
Это тот, кто соблюдает все и кто ходит на все службы, им действительно уже и разговляться неохота. А кто так, ну, не живет такой церковной жизнью, они в любой день готовы разговеться, я думаю, так не проблема. Но вот зато мы там все смотрим, все это видим, как, с чем народ приходит. Вот у арабов и греков другие есть кулинарные обычаи, там вот как мне рассказали, я на Пасху не был у арабов, допустим, что варят особый суп из яйца с лимоном. Ну, лимон там кладется вообще всюду. Вот такой авголемоно суп, это значит яйцо с лимоном, вот, именно для разговления. Вот, ну, еще какие-то блюда. Ну, надо учитывать, что местная кухня, в принципе, отличается. Это Ближний Восток, там все другие какие-то кушания, вот, в любое время года. Может быть, ну, яйца, конечно, кушают, и красят православные тоже так же, красят яйца.
Вот. А у вас было там в трапезной разговение общее для прихожан?
Нет, так как это у нас, я вам больше скажу, народ очень тесно чувствует друг друга, и у нас каждое воскресенье всегда после службы во дворе храма накрываем столы на 200 человек и пьем чай. Это чай с какими-то печеньями, там, может быть, кутью приносит кто-то, если помянуть кого-то надо, это каждое воскресенье. Но после пасхальной службы, естественно, все приносят яйца, там еще все это ставится, и после службы такое разговление. Оно недолгое. Там все покушали, похристосовались, поцеловались, обнялись, там, значит, по рюмочке выпили, народ разбегается домой поскорее. Вот, но чтобы уже с утра прибежать на детский концерт. Кто может, конечно, прийти, те приходят. Вот такое у нас все.
Если у вас каждое воскресенье столы на 200-300 человек, то я боюсь спросить, сколько у вас в Пасху людей на службе?
Ну, это никто не считает, но я так думаю, вот по освещению куличей этого, это, наверное, от 15 до 20 тысяч человек приезжает в храм. Они не все остаются на службу, но все равно они приходят в церковь, они смотрят, ставят свечи, радуются со всеми. Такой вот. Ну, даже потом, когда служба кончается, уже меньше желающих освещать свои пасхальные снеди. Но это все равно там сотня человек. Век еще достоит до конца, а с утра уже с 7 утра, когда тут думаешь, надо бы прилечь поспать немножко, а уже в ворота ломятся, отпустите, мы приехали освещать, за 300 километров долго ехали, полночи, там, как вы нас не пускаете, там, вот.
Я предлагаю, раз мы снова упомянули детский концерт, я предлагаю послушать еще что-нибудь. Ну, давайте еще послушаем детский хор. Детский хор при храме Святой Праведной Тавифе, что в Яффе. На Святой Земле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. У нас сегодня беседа с протоиереем Игорем Пчелинцевым. Он ключарь подворья Праведной Тавифы в Яффе. Это на Святой Земле, это в Израиле.
И на Светлой Седмице мы говорим о том, как празднуют Пасху на Святой Земле, собственно, откуда отец Игорь к нам ненадолго заглянул в студию. Отец Игорь, расскажите, пожалуйста, что у вас еще происходит, помимо кулинарных всяких пасхальных изысков, о которых мы уже поговорили?
Ну, я бы еще хотел рассказать то, что мне очень сердечно близко. На Святой Земле в израильских клиниках проходит лечение. Большое количество детей, ну, и взрослые приезжают. Вот мы шефствуем над детской онкологией одной из главных больниц Тель-Авива. Больница Шиба такая есть. Дети это из России, с Украины, с Белоруссии, большая часть их, большая часть России, конечно. Вот какие-то фонды благотворительные им помогают оплатить это лечение, потому что, конечно, лечение в Израиле очень дорогое, и очень дорогое содержание, потому что люди платят $1500 только за койку в сутки в больнице.
Сложно представить, да, вообще.
И вот эти бедные детки там от 0 до 10, до 15 лет иногда, в основном такой вот возраст 3, 4, 5, 7 лет, и, ну, это очень тяжело смотреть с родителями, вот, ну, мы стараемся их часто посещать, насколько возможно, но на Пасху там есть такая очень хорошая организация добровольческая, они нам помогают, Тимур и его команда. Да, это израильтяне, у них есть страничка в Фейсбуке, вот, они совершенно бескорыстно, это без всякого, помогают вот, преодолевать какие-то трудности лечения. тени, то есть они не оплачивают, у них нет своих средств, они помогают там найти доктора, найти больницу, найти жилье, там еще решить какие-то бытовые проблемы.
Ну,
вот
да,
люди снимают квартиру, там нужен холодильник, кровать, там еще что-то, это все собирается с добровольцев, там они находят эти ненужные вещи.
Ну и вообще так задуматься, люди попадают в незнакомую страну,
да,
они
надолго
языком.
Попадают, ведь это же не приехать на неделю, там некоторые по 2 года лечатся, по 3 года находятся, может, уезжают на недельку домой. Денег поискать, да, вот там в Москву. Ну, надо отдать должное что-то, я думаю, все, кто там, кого мы смотрим, они все находят эти средства или через фонды, или через просто прямые пожертвования простых людей. По рублю, по 10, по 1000 они собирают миллионы, вот, и детки многие вылечиваются. К сожалению, конечно, есть, кто и умирает, и мы там очень их всех оплакиваем, вот, но есть, которые очень положительно исцеляются. У нас есть еще такая совершенно замечательная организация в Тель-Авиве, это Российский культурный центр, это наша российская организация, вот. Она связана с посольством Российской Федерации в Израиле. Они ведут культурную работу и вот предоставляют свою площадку, свои силы тоже, чтобы организовать пасхальный праздник для больных детей. Там у них есть своя программа, и вот в том числе и для этих деток болящих собирают, там им делают настоящий детский праздник, вот как нужно для детей, с играми, конкурсами, там со всем. А потом или в этот же день, или в другой мы собираемся со всеми этими детками у нас на подворье. Мы немножко молимся, потом устраиваем чаепитие, дарим подарки тоже. Ну, не сколько развлекаем детей и родителей, сколько стараемся их поддержать.
А что за подарки, например?
Ну, какие-то простые подарки, простенькие какие-то игрушки. Или бывает, что уже известно, что нужно. Uh-huh. Там, вот этому ребеночку это, вот этому это. Стараемся пойти навстречу. Ну, или какие-то конфеты, сладости, фрукты, там, родителям что-то такое. Вот, потом у нас в храме стоит специальная кружка для пожертвований. Мы там собираем как раз вот для этих детей. Конечно, большие средства, там миллионы мы не можем собрать, к сожалению, да, но собирается определенная сумма, и вот мы адресно, кому вот в данный момент особенно нужно, мы даем эти денежки, особенно на праздник это хорошо выглядит как-то, уместно. Ну, и я думаю, что без этого попечения вот о людях, о детях, прежде всего, болеющих и проходящих лечение, не вижу существования русской духовной миссии. Но кроме них есть еще взрослые. Мы тоже к ним приезжаем в больницу на Пасху, вот, как-то поздравляем. Потом есть, я знаю, люди, которые в разных городах Израиля живут, они не могут приехать в храм. Старые, инвалиды. По мере своих сил, потому что когда ты один на такое большое количество людей и городов, это трудно охватить. Но стараемся их посетить, поделиться с ними пасхальной радостью. Вот их это радует.
А сколько у вас таких активных членов общины, на которых можно опереться, которые участвуют в этих ежедневных делах, в частности, в этих пасхальных ваших мероприятиях?
Ну, я думаю, все, кто постоянно ходит в храм, они все в это вовлечены. Это, ну, до 100 человек точно.
Ну, не вот. Так уж и много.
Ну, не знаю, наверное, ну, как достаточно для первого времени. Потом там есть еще дома престарелых, они в основном на попечении или государства, или какие-то частные, и там не так просто православному священнику попасть. Но вот простые люди-прихожане, тем более они израильтяне, вот говорят на иврите, они приходят, посещают. Ну, вот, ну, я помню, у меня был такой опыт на прошлую, по-моему, Пасху. Меня пригласили в дом престарелых причастить одну старушку, а оказалось, что дом престарелых при синагоге. И я такой весь в орденах, со святыми дарами, такой красивый, и захожу в синагогу, там сидят братья наши евреи, молятся. Я думаю, сейчас все что-то будет. Нет, ничего, спокойно. Пришли, причастил одну, потом пришел еще дедушка, сказал, я тоже православный, меня тоже надо причастить. Все, причастили дедушку. Ну вот. И потом на каком-то этапе, когда мы ходили, меня вызывает зав. Отделением. Так я думаю, ну, будет ругать, вот попы тут ходит, там, не знаю чего. Нет, она посадила меня за стол, говорит, как хорошо, что ты приходишь, молодец, давай, приходи там. Я говорю, вас не смущает ничего, вот что там я такой, вы такие. Не-не-не-не-не, все, это же нужно людям, это нужно людям, вот.
Ну, слава богу.
Отец Игорь, мы благодарим вас, что вы в своем плотном графике нашли время посетить радиостанцию «Вера». Вы слушали программу «Светлый вечер» на Светлом радио, на радио «Вера». С вами были Владимир Емельянов и Лиза Горская. И у нас в гостях был протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья праведной Тавифы в Яффе на Святой Земле в Израиле.
Спасибо. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».